Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Живой гвоздь». Меня зовут Станислав Крючков, и с вами сегодня персонально ваш главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Мечуков. Константин Владимирович, здравствуйте!
Приветствую всех!
Обращаюсь к нашим зрителям. Ставьте лайки, пусть этот эфир заходит. Подписывайтесь, пишите в чат, пока там не очень живно. Неделя была большая, много событий, но, помимо всего прочего, она еще финальная. Накануне голосования я видел вас редакционка по поводу того, что без особой интриги, или как-то так звучит там заголовок, проходит эта неделя, но вот там на галерке сейчас идет толкотня. И между тем сегодня увидел в ЦУОМ, выкатил ожидаемый расчет о предстоящем голосовании, там 82% это у главного кандидата и 71% ожидаемая явка. Я помню, неделю назад почему-то разгоняли еще большую явку, там под 90, хотя довольно удивительно. А вот, тем не менее, хоть и без интриги или с интригой, вас что-то интригует в предстоящем голосовании?
Нет, если честно, нет. Если совсем честно, совсем нет. Потому что мы даже сегодня у нас материал политика Иван Родин, и мы вчера на летучке заголовок придумывали, когда то захотели ввести, ну, как бы, используемый термин, словосочетание «интерпретационная социология». Интерпретационная социология. Вот сейчас, с нашей точки зрения, мы смотрим все цифры, мы смотрим те комментарии по поводу, кто с кем борется. Значит, Путин наберет 80, остальные наберут столько, кто будет на втором месте, имеет ли это значение, не имеет ли это значение. Вот. Но смысл, вот наш анализ показывает, что смысл вот этой интерпретационной социологии будет сводиться к следующему тезису, что в связи с тем, что три других кандидата поддерживают основного кандидата в ключевом вопросе отношения к СВО, то совокупные 100% позволяют нам интерпретировать результаты голосования как 100% поддержка президента Владимира Путина в ключевом вопросе сегодняшней повестки дня для России. Это противостояние России с Западом. Точка. После этого заниматься интерпретацией и выуживанием там тут 7,5, а тут 7,3% не имеет смысла. На данный момент вот этот консенсус является главным итогом политической деятельности последнего времени, и, соответственно, результаты выборов подтвердят это цифрами. 100%, поскольку 100%... с точки зрения финансирования политических партий, потому что они живут от выборов до выборов, и им нужны денежки где-то брать, а они находятся, я так понимаю, на довольствии государства. Это бюджетное финансирование политических партий. Если у партии такие-то результаты, соответственно, с этими результатами они получают финансирование. Является ли это важным вопросом? Иногда кажется, когда беседуешь с конкретными людьми, что это самый важный вопрос, все остальное вторично. Сколько денег в месяц ты получишь на содержание своего аппарата, на партийную деятельность и так далее. Игнорировать такие меркантильные соображения утилитарного характера, на что я буду жить, мне кажется, люди не могут. Раз они не могут, то это надо принимать во внимание. Вот это единственное. Дальше начинается, еще раз говорю, это такая интерпретация. Если левый электорат пойдет не туда, куда хочет, допустим, кандидат коммунистов, а пойдет, предположим, за Дованкова, поскольку у этого левого электората может быть настроение, ну, связанное с оппозицией, с призывами оппозиции. Хорошо это будет для Харитона, для КПРФ? Нет, это плохо. Поэтому в данном случае они рубятся за этих людей, говорят, не теряйте ориентира, не поддавайтесь на всякие призывы, вот идите и голосуйте за нас. Вот, поэтому, вы знаете, это все такие эфемерные, на мой взгляд, эфемерные с точки зрения вот тех тяжелых, вот как колесо паровоза, очень тяжелая, перемалывающая действительность, вещи. Вот сегодня в «Нью-Йорк Таймс» большая статья посвящена оппозиции. Ну, в частности, она посвящена, способна ли Юлия Навальная объединить эту оппозицию, быть успешной продолжательницей дела Алексея. И я прямо поразился тональности весьма критической в этой публикации, что и вот эти непосредственно, там, я так понимаю, фонд борьбы с коррупцией, непосредственные соратники Навального, они ведут довольно-таки изоляционистский образ жизни. Там пресс-секретарь не ответила на запрос «Нью-Йорк Таймс» прокомментировать что-то. С другими оппозиционными силами, насколько я понимаю, из этой публикации никто особенно объединяться не хочет. Они типа достаточно высокомерные, считая, что они технологически более продвинуты, самодостаточные, им никто не нужен. Вот если «Нью-Йорк Таймс» это пишет. Вчера, по-моему, «Вашингтон Пост» большой материал, почему Юлия Навальная и жена Зеленского отказались посетить
выступление Байдена перед Конгрессом.
Да, вот, тоже весьма критическое, потому что, ну и аргумент Навальной, что она устала, и аргумент той, что она не будет, и все эти подозрения, что Навальный поддерживал Крым, поэтому не дело первой леди сидеть с вдовой человека, кто считал, что Крым вполне себе российский, они его называют как-то бутерброд, по-моему. Вот, госпожа Бутерброд. Поэтому в этом смысле, смотрите, две ведущие газеты, которые абсолютно транслируют, как правило, вещи, созвучные каким-то настроением в американской столице, по крайней мере, касаясь других регионов. Мне кажется, очень критично. Они ставят под сомнение, но почему я вспомнил об этом? Потому что они говорят, с самого начала даже начинают, весьма типа эфемерные, ускользающие от четкого замера результат появления людей в полдень. В полдень против Путина эта акция. Они говорят, а как измерить этот успех? Это же умозрительно. Столько людей пришло или не столько? Если ты в качестве критерия успеха своей политической деятельности выбираешь такой ускользающий от замера критерий, то это вызывает удивление как минимум у автора «Нью-Йорк Таймс». Вот, поэтому я хочу сказать, что вот это эти вещи для меня существенно более важны, чем размышления о том, кто наберет 6,5%, а кто 6,7% голосов из оставшихся после Путина, потому что вот это характеризует как бы ту силу, которая противостоит Путину. Если исходить из того, что Путину противостоит какая-то сила, то это вот оппозиция. Ее неспособность к объединению, ее поведение, которое вызывает даже удивление у американцев, из ключевых изданий, это не маргинальные публикации, а мейнстримовские вполне себе Вот, вот это вот, мне кажется, намного более интересно, потому что...
А там речь идет о критике политических перспектив. Я пытаюсь уточнить, перспектив оппозиции в целом или конкретно Юлии Навальной?
Нет, ну Юлия Навальная, как сказала, что она подхватывает знамя Алексея Навального в свои руки, и вот они размышляют, и что будет с этой оппозицией. Юлия Навальная будет с этим знаменем подхваченным лидером только фонда борьбы с коррупцией? Способна ли она объединить всех других, как это будет делаться, вообще каков механизм, и вообще, что такое этот фонд борьбы с коррупцией, каково их позиционирование, как бы взаимоотношения всех других вот этих структур. Но это все говорит, как бы не случайно я увязываю с предыдущей публикацией «Вашингтон-Пост», потому что это все недоуменные вопросы. Можешь ли ты, вообще, вот ты лидер оппозиции, первый снимок после того, как ты побывала в Мюнхене, ты прилетела в Америку, и ты обнималась с Байденом, и этот снимок, ты обнявшийся с Байденом, он тебя так со спины, он обошел весь мир. Сразу возникал вопрос тогда, можешь ли ты думать, что ты реалистический лидер российской оппозиции, если... Вот при том настроении народа в условиях той конфронтации России с Западом тебя обнимает американский президент, а главный идеологический нарратив, что Россия противостоит Западу. И вот лидер этого Запада обнимает тебя, и ты приходишь к русскому народу и говоришь, вот теперь я буду вашим вождем. Это первый вопрос. Второй вопрос. Прошло немного времени, 2 недели, он приглашает тебя на важнейшее заседание, и ты говоришь, я устал, я не приеду. С точки зрения политика, может ли политик был уставшим, может ли он куда-то не приехать. Даже если есть какая-то неприязнь с Зеленской, вы не хотите сидеть рядом, я не знаю, что тоже является глупостью с моей точки зрения, но попросите, там же достаточно гибкая система рассадки, тебя посадят в другой угол зала, откуда ты встанешь, помашешь рукой, там все, кто встает, должен... быть одет ярко, чтобы камеры выхватили именно твою фигуру. Вот ты будешь в красном платье, подняла руку, тебе поаплодировали. Тем более, что структура речи Байдена была такова, что именно начало своей речи он посвятил тому, что большинство людей вообще считало, что он не будет говорить о внешней политике, для него намного важнее внутренние проблемы. И вдруг первые 5 минут он говорит о поддержке Украины, о противостоянии с Россией, с Путиным, энергично, пока силы есть, кричит, выкрикивает, подкрикивает. Вот. То есть он в центр главного месседжа, пока люди не устали, ставит поддержку Америкой Украины. И ты отказываешься туда прийти, тогда кому он будет обращать эти в России оппозиционные? Там Зеленской нет, потому что она боится с хромой уткой встречаться, потому что его не изберут, и они будут им казаться как дураки. Ну, в общем, очень неопытные, очень, ну, мне кажется, даже не очень умное поведение показывает, что люди не до конца дозрели до таких лидерских позиций, не в состоянии принимать правильные решения.
Тут есть, мне кажется, важная штука, что вот этот идеологический нарратив, о котором вы упомянули, что Россия противостоит Западу, это нарратив, который работает внутри России. А сама-то Навальная, ну, номинально является выразителем идеи, что Россия является частью западного мира, и в этом смысле такого радикального противоречия, которое вы обозначаете, уже как бы не вырисовывается.
Нет, я с точки зрения практической борьбы. Вот представьте себе, ты должен прийти, вскочить на коня, взять шашку и бежать, и говорить, за мной, против кого? Вот я исхожу из того, что итоговый результат, что каким-то волшебным образом все изменится, и ты вдруг оказываешься в Кремле, и ты так говоришь, вы знаете, вообще-то в России есть Запад, и вообще-то западнее России, вообще на Западе ничего нет, потому что у нас мы открыты современности, и мы так глубоки в своих традиционных ценностях, что, блин, мы и есть Запад. Вот, этого не будет. Просто не надо иллюзии испытывать. И власть сама по себе тяжелое дело, и путь к власти тяжелый, и люди абсолютно живые, со всеми предрассудками, комплексами, заблуждениями. Именно с этими людьми надо работать. Именно с этими людьми нужно чувствовать, что им надо, чего им не надо, какой месседж для них адекватен сейчас, а какой актуален завтра будет. И вот эта вот постоянная работа с этими людьми тогда делает тебе сильный. А если ты ориентируешься там на 300, 400, 500 тысяч, ну, может быть, миллион, всего 2 миллиона из 140 миллионов, или 146 миллионов, то моя гипотеза состоит в том, что одержать реалистическую победу, при которой ты оказываешься в Кремле, невозможно. Такое было возможно только в оккупационные, когда там генерал Эйзенхауэр прилетает в Японию, с сигарой в зубах спускается по трапу самолета и начинает командовать трансформацией Японии. Так, Дзайбацу мы уничтожаем, так, этих мы генералов уничтожаем, так, про меня критических филитонов не пишем, театр Кабуки запрещаем, чтобы не было воспоминаний, о жертвах ничего не говорим, о Хиросиме ничего не говорим. О том, если конфликты американских солдат с местным населением, оккупационный режим, ничего не говорим. Руководителя правительства назначаю я, председателя Центрального банка назначаю я. А, он сотрудничал с немцами, плохо. С немцами. Он сотрудничал, был главным одним из тех, кто сотрудничал с милитаристской Японией. Хорошо, говорит, тогда пошлем его послом Японии в Штаты. Вот я изучал этот вопрос. Я все удивлялся, почему мы, как союзники американцев, не получили свои доли в Японии, как все получили в этих зонах. Выяснилось, что этот МакАртур был достаточно такой резкий чувак, который сразу нашего генерала, которого назначили, просто послал, не принимал его, не советовался, принимал все решения. У нас не было, вероятно, сил с ним там тягаться. И фактически американцы одной рукой решали трансформацию Японии. А имя того генерала даже в истории, по-моему, не осталось нашего, который Сталин послал. Это вообще не его уровень был. И, конечно, если МакАртур командует так и развивает им демократию, развивает финансовую систему и говорит, какие отрасли будут, какие не будут, вот тогда можно поставить кого угодно. Но мне кажется, это нереалистический взгляд применительно к России. Такого не будет. А если такого не будет, то это совершенно другие под кровь и слезы, которые нужно пролить для того, чтобы произошли изменения, если вы хотите именно этих изменений. Вот. Вот мои впечатления от того, что я видел в последнее время. И поэтому в этом смысле, Стас, возвращаясь к самому первому вашему вопросу, результаты выборов 17 марта для меня не имеют значения. Для меня имеет значение по результатам этих выборов, каким образом будет происходить дальнейшая трансформация России.
Хорошо, но история же, она не стоит на месте, и Россия трансформируется, и там проходит 70 лет, ведь японцы спустя 70 лет под прессингом, да, вот этого американизма поствоенного не утратили же собственной национальной идентичности, и возможно поворот совершенно в разные стороны. Или
у вас перспектива взгляда на Россию через 70 лет в сегодняшней беседе нашей устраивает?
Сегодняшний нет, но да, в перспективе
сегодняшний. Ну давайте посмотрим 94-й год и поговорим.
Давайте в 24-й.
У вас много, да, кстати, выступающих людей, которые, я же говорил уже, как малые пророки, они пророчествуют. Они все, и, скорее всего, есть такая часть аудитории, которой ужасно нравится вот эта стилистика пророка. Я вам обещаю, что все рухнет и разлетится в щепки. Ни секунды не будет того, ни сего. Но эта стилистика вполне возможна, она имеет вполне ясно, а какие фантазии можно рассказывать, какие утопии и антиутопии. Можно фантазировать про лидеров, и людей-то сотни тысяч хочет этого слышать. Это вообще психологическая потребность, скорее всего, аудитории слушать то, что ей хочется слушать. Вот если ей хочется слушать про то, как все вот изменится, ну, можно об этом говорить. Но мне это неинтересно, потому что с точки зрения вот политического устройства страны, мне вот это интересует, потому что, ну, вот я книги покупаю, хотя я учился на экономике и право, и у меня право, курсы, лекции были, я периодически покупаю всякие книги по теории государства и права. И вот недавно покупаю много книг всяких, которые, кстати, очень хорошо издают у нас книги, пока так радуюсь я этому. И вот я беру и начинаю освежать свои знания, ну, чтобы понятийный аппарат соответствовал научным знаниям, которые добыты человечеством в рамках курса «Теория истории государства и права». Или «Теория государства и права», «История» – это немножко другое. И вот мы видим, что есть, чтобы терминологически понимать, о чем мы говорим, и чтобы понять точнее, какой тип эволюции меня заботит и вот просто реально составляет серьезную, ну, как бы тревогу, каким образом будет трансформироваться. Вот есть, например, формы правления. Вот чтобы использовать слово «форма правления» для простоты. Это будет у нас монархия, например, форма правления, да, или у нас будет республика. А дальше уже идут президентская республика, полупрезидентская республика, абсолютная монархия, ограниченная, не имеет значения. Дальше мы переходим к форме государственного устройства. У нас может быть унитарное государство, у нас может быть федерация, у нас может быть конфедерация. Это тоже очень важные вещи, но пока вот у нас федерация. В Украине наши подсказывали, все эти Минские соглашения фактически подталкивали Украину изменить унитарный характер государства на федеративность, тем, чтобы были больше прав у областей в Донбассе. Но более интересным является тот государственный режим, который при всех вот этих формах государства существует. Государственный режим может быть демократический, он полностью изложен в нашей российской конституции, он может быть тоталитарный и он может быть авторитарный. И вот с этого момента авторитарный, тоталитарный, у меня возникают вопросы, потому что там есть очень ключевые различия. Что такое авторитарный режим? В авторитарном режиме, авторитарному режиму, как правило, абсолютно безразлична личная, частная жизнь граждан. И авторитарному режиму, как правило, абсолютно безразлична, допустим, идеология. Она им не нужна. У них главное – это сохранить себя во власти. Кто бы там ни был, авторитарный лидер один или в составе какой-то группы, часто называют там хунта, там, хунта Пиночета в Чили. Это вот очень интересный момент. Как происходит обновление элит? Путем кооптации. Не путем выборов, как в демократии, да, а кооптируют. Посмотрели на этого человека, говорит, слушай, по-моему, он неплохой парень, давай-ка мы его кооптируем. Но все это по кругам своего знакомства. И вот отсутствие священной идеологии единой, как характерная черта авторитарного режима, как свобода достаточно высокой степени в творчестве, они не лезут в театр, они не лезут в кино, они не лезут к писателям, к поэтам, к музыкантам. Это, мне кажется, очень существенные характеристики авторитарно. А что такое тоталитарный режим? Мы сразу видим, что в тоталитарном режиме у нас появляется обязательная идеология. Мы видим, что тотальность контроля за информационными потоками. Мы видим, что это очень высокий уровень вмешательства в частную и личную жизнь. Ну, проводишь ты голую вечеринку, полуголую вечеринку, вообще проводишь ли ты вечеринку. Отрицание естественных прав человека тоже очень интересно. У нас в Конституции все права естественным образом от рождения даны. А тут говорят, нет, у нас только те права, которые дарует государство. И вот все, что я перечислил как теоретические пункты, мы можем сейчас проследить вот эти элементы эволюции авторитарного государства в тоталитарное государство. И если идеологии, допустим, пока не объявили, то, например, если подписывается указ об основных направлениях того, каким образом заниматься патриотическим воспитанием молодежи,
нацпроект целый к 1 июля.
Представляете, когда вы слово «идеология» заменяете всеми вот этими методами воспитания, патриотизма, и у вас появляется критерий точного соответствия. Так, а вот ты ж туда можешь все что угодно зачистить, это вполне себе идеологическое. Я хочу, там, тот, кто носит «Адидас», сегодня-завтра родину продаст. И это может распространяться на всю линейку этих отношений. Поэтому с этой точки зрения, может быть, это важно для тех, кто живет, ну, в России. Вот я живу в Москве, в России, и, честно говоря, никуда не собираюсь отсюда уезжать. И для меня вот эти вопросы, каким темпом будет происходить и в каком направлении на основе вот этой всенародной исчерпывающей поддержки, которую получит Путин 17 марта, захочет ли он конвертировать весь этот потенциал электоральной победы на то, чтобы ускоренными темпами авторитарные нотки трансформировать в тоталитарные нотки, вот это существенный вопрос, потому что он будет касаться, ну, собственно, нашей ежедневной жизни.
Ну вот в этом горизонте эволюции, да, и отвечая на вопрос о том, что людям надо, что им не надо в 2024 году и там до 2030, в прошлый раз мы об этом говорили, в свете вот упомянутого вами указа, да, сегодня Путин подписал, вот, что предложение по нацпроекту по воспитанию гармонично развитой личности нужно подготовить до 1 июля. Вопрос у меня тогда, вот этот масштаб замысла, он... упрется в рвение исполнителей этого замысла в конечном счете, или масштаб замысла он просто вот из соответствия моменту озвучивается, да, вот нужно сказать, что мы за традиционные ценности, мы вот оформим это в виде нацпроекта, и дальше вот хоть трава не расти, а ведь придут люди, которые будут воплощать это на земле, и вполне возможно тем, кто замысел сформулировал.
Не упрется, да, мне кажется, что он будет подхвачен энтузиазмом тех, кто ощутит вот эту власть. Вот эту власть, которая им дается вот этим нацпроектом над людьми, над вторжением в их жизнь, на то, что вот эти люди, которые будут кураторами проекта, они будут точно знать, что такое хорошо, что такое плохо. Вся наша жизнь, вот, взрослых людей, подсказывает, что вопрос, что такое хорошо, что такое плохо, вот только на уровне, я не знаю, там, Маяковского, простые вещи, а потом... нравственный закон внутри нас, и что такое вообще нравственность, что такое мораль, что такое этика, что такое каноны и какого выстоять в ходе конфликта России. Вот это два года были два ключевых вопроса. И сегодня министр иностранных дел Франции говорит, нет, я призываю Европу вести переговоры с Россией с позиции баланса сил. Баланс сил – это очень близкая формулировка к тому, чего хочет Лавров. И он говорил в последнее время неоднократно о том, что это должны быть взаимные интересы безопасности или на основе взаимной безопасности переговоры, баланс сил и так далее. Вот происходит эволюция сейчас, допустим, в этом направлении. Китай. Китай, да, Си за последние месяцы окончательно утвердился без какого-либо противостояния себе, никакого преемника. Уже все эксперты говорят, те, которые пишут статьи в Гонконге, уже в виде премьер-министра более молодого они не видят. Никого рядом с Си нет, он один сам по себе, он не хромая утка, он никому не прислушивается, он проводит свою точку зрения. На фоне того, что в Китае возникает довольно много проблем, которые связаны и с изменением роли экспорта как фактора развития Китая, им требуется внутренний рынок поощрять, чтобы он был драйвером роста. Санкции сокращают экспорт. Сфера недвижимости потерпела крах, проблемы в оборонной промышленности, потому что качество многого оружия при ближайшем рассмотрении оказалось не таким хорошим. И люди не покупают так много, как многим бы хотелось, потому что вот эти волны неуверенности заставляют их придерживать деньги. А когда люди не тратят деньги, экономика не развивается, значит, с Китаем тоже так. Неожиданно Китай 10 дней назад начал внезапно вторую волну челночной дипломатии, в том числе по урегулированию украинского конфликта, начал ездить, посещать столицы, вести переговоры. То есть Китай видит, что мир в состоянии разрыва, регионализации связей, блокового противостояния не выгоден Китаю. Китай
процветает. А вы видели ответ МИДа на вот эти инициативы китайские о том, что, дескать, мы уважаем инициативы Китая, относимся к ним с особым вниманием, но считаем, что любые предложения в сфере международной безопасности нужно рассматривать в общем контексте военно-политических реалий.
Я именно об этом хочу говорить, что Китай начинает внезапно вторую волну, натыкается на весьма прохладное отношение к этому, что говорит, что в перспективе вот та, которая еще год назад казалась модель, ну, до марта, до визита Си Цзиньпиня, да, он в марте был, да, в том году, но как-то уехал неожиданно, без особых итогов. Но в целом вдруг выясняется, что та однозначная картина мира, что вот коллективный Запад против нас, а у нас есть динамично развивающаяся Азия плюс весь глобальный юг, картина меняется, потому что везде, и в арабском мире, и в Китае, и в Индии, вот эти прагматичные интересы, связанные с глобальной торговлей, с глобальными потоками финансов, с перспективами развития, с обменом технологий, они до такой степени более доминирующие, чем их соображения о солидарности с Россией, какие-то мотивы у России ни были, вот сейчас становится очевидным. Почему я говорю, что модель России воспроизводственная, она у нас радикально меняется. Это вот это объективная вещь. 30 лет после распада Советского Союза функция роста в России была функцией роста экспорта. Будет экспорт — будет развитие и рост. Не будет экспорта — ничего не будет. Цена нефти $10, кризис, Советский Союз распадается. Цена нефти 150, даже глобальный кризис, все равно резервы созданы, Россия проводит олимпиады, чемпионаты мира и не заваливается. И вот сейчас, когда у нас экспортные ресурсы России не так быстро, как планировал Запад, но все-таки меняется, потому что там, я не знаю, газ по трубе сократился в 5 раз в Европу, а на 38% Европа закупила в прошлом году больше, например, сжиженного газа у России. То есть все не так однозначно и линейно, как все думали. Но тем не менее экспортная выручка будет сокращаться, а стало быть, резервы у нас будут тратиться, экспортная выручка сокращается, и модель роста должна быть другая. Уже функцией роста не является рост экспорта, а функцией роста является рост внутреннего спроса и потребления. Как добиться внутреннего роста и потребления, если у тебя нет резервов, накачивать там оборонные комплексы, выдавать зарплаты участникам СВО и их членам их семей? Это, конечно, имеет значение большое, но в долгосрочной перспективе нужно иметь в виду
Я хотел уточнить, а вот поиск этого баланса сил, он в рамках какого формата будет вестись? Потому что ну, нет этой площадки сегодня в принципе. Вот вы в статье, по-моему, 25 февраля была у вас редакционка про милитаризацию, и вы там приходите к такому выводу, что нужен диалог, требуется представительный формат обсуждения. А вот что это такое представительный формат обсуждения на сегодняшний день?
Когда... Ну, вот смотрите, для представительного формата обсуждения как минимум нужно, чтобы кто-то заговорил о том, что нужно говорить на языке баланса сил. То есть баланс вообще слово хорошее. Баланс интересов, баланс сил. Вот сегодняшнее заявление министра иностранных дел Франции я считаю очень знаковым. Если вот в вашем вопросе звучало про Америку, вот вы знаете, я очень внимательно слежу за Америкой. Не знаю, может быть, я, конечно, наивно рассуждаю, но мне кажется, не так очевидна для меня победа Трампа по одной простой причине, что вот то, что выглядит на праймерис так здорово, вот смотрите, ну, такая простая арифметика. С учетом того, что у них коллегия выборщиков, что ты штаты там разное количество голосов дают в эту коллегию выборщиков. Но давайте приблизительно представляем о том, что Америка разделена 50 на 50, демократы и республиканцы. Значит, у Трампа есть вот то море людей, 50% от американцев. Следующую берем цифру. Он побеждает 70-75% на праймерис. Это говорит о том, что 70-75% от этих 50 в идеале, предположим, что вот все, кто принимает участие, это его. Но 70%, если среднее по штатам, кто за него в каждом штате голосует, из этих республиканцев, это 35% избирателей. Ядро незыблемое, я вам уже говорил, которые голосовали за него в 2016 году, в 2020, в 2024, это 80%. 80% от этих 35%, которые голосуют, это ядро незыблемое. Это 8,3-24, 8,5-40, это 28%. Вот 28% в текущей структуре избирателей Трамп гарантированно имеет, а ему нужно 50 плюс 1. За счет кого набирать вот эти 22%? За счет кого? Он выбрал вот этих фанатичных трампистов почти полностью. Надо предположить, что какие-то демократы за него проголосуют. И здесь у демократов, с точки зрения политтехнологии, мне кажется, колоссальные возможности не дать ему дорекрутировать до своего ядра, до своей базы вот тех людей. И более того, те, кто не является ядром в республиканской партии, у которых мозги больше работают, как у Ники Хейли, или там какие-то сенаторы, на прошлых избирательных циклах участвовало много. Республиканцы такие, не республиканутые, это просто как тип более консервативного мышления. Их тоже можно оторвать к более разумному человеку. Поэтому в этом смысле, вот когда я смотрю на вот эти цифры, я знаю, что у чувака есть 28-30% твердой поддержки. Но добрать еще 22% в оставшиеся месяцы, когда уже будет абсолютно четко понятно, где нужно и кого нужно от него отгонять бейсбольной битой, чтобы они близко не подходили, нужны страшилки про него, и он легко поддается на провокации Трамп. Мне кажется, это не так. Но даже, предположим, он победит. Он как раз склонен к тому, чтобы поменять весь дискурс внешнеполитический. И если кто-то из Европы к этому моменту договорится о том, что нужно разговаривать с Россией с позиции баланса сил, я думаю, что он будет один из тех, кто поддержит это. И тогда вопрос о том, что такое баланс сил.
Байден прозвучал для вас убедительно в том смысле, что это человек, который ищет этот баланс сил. Вот я смотрел тоже полтора часа этого выступления. Шоу на самом деле. И в этом смысле он имеет перспективу, да?
Я подумал. Возраст, конечно, суровая штука, но я вот говорил и с самого начала, когда он пришел сейчас, Байден был большой шанс для России урегулировать огромное количество международных проблем. На него надо было просто смотреть как на выдающегося американского политика, который, в отличие от большинства современных политиков, очень хорошо знает международные дела. Он еще из того поколения американских политиков, которые, как и советские политики, как и те, которые у нас в Совете Безопасности готовят все бумаги Патрушеву там и Путину, Он еще из тех, которые встречались с людьми на уровне там, Арбатова, Примакова. Он из тех, кто знает, что такое стратегическая стабильность. Он из тех, кто придает значение. Он из тех, кто знает, что такое ядерная война и непоправимые ее последствия. И не воспользоваться тем, что он 4 года был у власти, и не найти с ним общий язык и договориться о чем-то, я считаю, это упущенный шанс. Теперь что об этом говорить? Уже время прошло. На новом цикле, если он победит, мне кажется, но это все зависит от того, как кто у нас будет.
Это всегда так показывает. Просто я смотрел, прям он выступал на фоне там Майк Джонсон, да, и Камала Харрис. Вот прям это как бы альтернатива такая, наши верные товарищи, которые, если что, подхватят наше знамя, или это всегда так показывает?
Нет, послушайте, это просто этот руководитель палаты представителей, лидер Майк Джонсон, да, а она по закону вице-президент является руководителем. У нее стул здесь всегда. И картинка людей, которые сидят, она всегда, во-первых, на этом фоне. Но, например, последнее выступление, вот этот State of the Union address Трампа был характерен тем, что вице-президент был его, и он вставал, Майк Пенс и аплодировал, а Нэнси Пелоси сидела на месте лидера Конгресса, и она текст послания, который Трамп положил, ну, аппарат положил, она вот так вот в камере, вот так вот рвала. И, собственно, картинка была такая, вот он говорит, там все вскакивают, как в Северной Корее, через каждое слово аплодируют и впадают в дичайший восторг. Вот, а она вот так сзади стоит, смотрит и вот так рвет его бумаги. Это был такой месседж. То есть это, ну, какой-то элемент шоу, безусловно.
Вы, кстати, вот к какому сумму готовы присоединиться? К тем, кто говорит, что Байден в форме, или Байден прям вот увядающая такая натура, потому что он не произвел впечатление, вот как вы говорите, сонный Джо, там, засыпающий, то есть, ну, нормально он выступил, нормально для своего возраста.
Не нормально, он очень, это выдающееся выступление. Поверьте мне, я по ночам смотрю там баскетбол, NBA, я смотрю на экране, значит, баскетбол, а этого на маленьком экране слушаю. И мне его речь вот эти вот, заставила поменять экраны. То есть я на маленький экран вывел баскет и начал его смотреть. Это был абсолютно вштыренный чувак, который интенционно подчеркивал акценты и был просто хорош. У него был смысл. И у него же острый ум на самом деле. Байден же как вашингтонский, отполированный бесконечными дискуссиями человек, они всегда чувствуются, столичные штучки, они за словом в карман не лезут. То, что он очень быстро называет всех сукиным сыном, вот, это придает некую свободу дальнейшему продолжению предложения. Вот, и она всегда острая. И тут, поскольку у него была форма хорошая, там, как на следующий день писали всякие западные язвительные вещи, что он был на стероидах, просто его подкачали. Но на самом деле, еще раз говорю, для руководства Америки нету на сегодняшний момент круче специалиста, кто понимает внешнюю политику. Меня в данном случае интересует внешняя политика, поскольку это нас касается. Хотя и внутри политики у него не так все плохо.
Поиски баланса сил Папа Франциск и Реджеп Тайип Эрдоган, они в форме? Они вообще играют сейчас игру какую-то? Потому что они фигурами, обсуждаемыми на этой неделе.
Я не люблю людей, которые делают заявления, вот, а потом их кардиналы начинают уточнять, что он имел в виду. Вот даже мы с вами говорим в этом эфире, и я стараюсь говорить так, чтобы мне не надо было потом оправдываться, что я имел в виду. Если я чувствую, что я, думаешь, импровизируем, я же не знаю ни ваших вопросов, ни как пойдет разговор. Если я сам чувствую, что в конце моей фразы она недостаточно ясна, я обязательно сам вернусь, чтобы не оставлять. Вот что это за руководители, которые говорят такие вещи, после которых им требуется... за минуту сказал, потом четверо суток оправдывается. И это не это я имел в виду, что нужно иметь мужество белого. Переговоры – это вообще мужество. Ну, конечно, мужество. Но в контексте Украины это мужество или это призыв к капитуляции? Ты же не можешь не думать, что ты вызовешь такие вещи. Что за этим призывом? Он же когда-то хотел быть посредником в переговорах, папа. Вот сейчас этим заявлением он приблизил свою мечту стать посредником в переговорах между Украиной и Россией или удалил эту мечту? Безусловно, удалил. Украина никогда не возьмет его в качестве посредника после таких заявлений. Вот то, что Кулеба вчера говорил, что папа не заметил, что у нас флаг синий там или голубой, что-то он такое сказал, да, блю, а не белый. Поэтому он, наверное, ошибся адрес. То есть я имею в виду, что ты не можешь ухудшать свою позицию, репутацию и ну, как бы место спикера, к которому прислушиваются, за счет неуклюжих фраз. Я ставлю минус папе Римскому за это заявление. Эрдоган, он другого типа, он знает, что, но у него кругозор не очень большой, он тоже не может решать большое количество проблем, он сосредоточен на удержании власти у себя, сейчас он хочет провести муниципальные выборы в свою пользу, но международные, чуть более сложные проблемы он не может решать. Вот есть люди, которые хотят решения проблем только на моих основаниях. Вот как я сказал, так и будет, иначе вот он кушать не сможет. А уровень компромиссности, уровень изворотливости мозга, при котором ты находишь решение, которое позволяет решать задачи, мне кажется, это намного более зрелый и серьезный тип политиков. Потому что если Эрдоган за все годы пребывания на верхних эшелонах власти не смог решить вопрос, который в течение всех этих лет казался для турок важным, сделать Турцию частью Евросоюза, а он удалил это решение, по-моему, навсегда, по крайней мере, сейчас, то что ты за политик такой, который не может решить эту проблему? Уперся, столкнулся с французами, нагрубил им, чтобы потрафить тем туркам, которым нравится, когда грубят французам, а таких всегда много, или американцам. Грубить можно кому угодно и набирать очки у той группы людей, которые ценят грубость и хамство. Вот. Но ты же не решаешь вопрос. Что такое Турция без Европейского Союза? В экономическом плане это большое упущение. Считать, что они превратятся в крупную региональную державу, и этим компенсирует отсутствие доступа в Евросоюз в тех масштабах, которым дало бы им членство, я не думаю, что это удастся. Регион бушует там, ну, если только восстанавливать, потому что египетский руководитель сказал, что нужно 90 миллиардов долларов на восстановление Газы. Ну, можно подряды брать и вкладывать на восстановление Газы, кто-то будет оплачивать.
Кстати, а вот это ужесточение позиции Франции сначала в заявлениях Макрона и вот этот поиск баланса сил, о котором вы упомянули через заявление министра иностранных дел, я встречал такую позицию, что в Париже просто включились в эту игру столь активно, вот, и в этом срезе, в этом наклонении, в силу того, что, ну, некоторым образом обозлены по поводу того, что в своих прежних африканских колониях сейчас произошли там перевороты, и Москва включилась в эту игру, и вот мы теперь играем в игру с Москвой из-за своих прежних французских колоний, которые поддерживаются Москвой, которые теперь задружились с Москвой на полях Украины. Ну, есть в этом своя логика? Такая колонизаторская в некотором смысле. Борьба одного колонизаторства с другим или нет?
Нет. Я знаю, что мотивы, связанные с утратой влияния в Африке, существуют, но я не думаю, что они вырисовываются вот в такую форму. Просто известно с самого начала, когда очень давно стал Макрон президентом, он публично заявил, и было такое ожидание, что Франция станет лидером внешнеполитических инициатив. Германия будет лидером экономического роста, двигателем, мотором, источником денег для региональных бюджетов ЕС. Там отсталые страны все время требуют, чтобы были субсидии в отсталые регионы. И вот в основном денежки из общего фонда, конечно, регионального развития, но донором является, как всегда, Германия. Англия ушла, а там Англия внешней политикой всегда занималась, вышла. И вот тогда Франция решила. Но оказалось, что Макрон не очень опытный дипломат. Вот. Министры иностранных дел оказались тоже не очень качественными. Вот. И неуклюжие заявления вот, у неопытных дипломатов, когда они делают фактически как политики какое-то заявление, statement, а потом начинают согласовывать. Ты слышал, что я сказал? Ты читал мое интервью? Давай действовать. Никто так не действует. Ты сначала со всеми проговори 10 раз все сомнения, а потом выступай. Это более тяжелый путь, это более трудный путь, но на самом деле он более результативный. А все сейчас из-за того, что в дипломатию повсеместно идут политики, коалиционная партия, плата за коалиционность, большой член коалиции становится премьер-министром, вот, малый член коалиции становится министром иностранных дел. Но это не меняет его сущности, он политик, и он склонен к политическим заявлениям. Заявления политиков совершенно иные, чем заявления дипломатов. И дипломатия – это очень сложный процесс, преимущественно за закрытыми дверьми, никто не должен знать, особенно вот эти согласования, разногласия, да, ты будешь. Вот Франция потерпела фиаско на первом сроке Макрона, потом он заглох, а вот сейчас, когда увидел, что вообще нет никакого лидерства во внешней политике Европейского Союза, вот сейчас он опять начал выступать с инициативой. Но мы слышали, тоже было, как у Папы Римского неуклюжая инициатива послать свои войска в Украину. Потом дезавуировали, не так поняли. Потом прошло 3-4 дня. Нет, вроде так поняли. Он начал создавать коалицию из тех государств, которые хотят. Тем самым он как бы говорит, это будет не общая европейская инициатива, не общая, а инициатива только тех стран, которые с нами согласны. Но это фактически ведет на раскол. Ты не можешь заручиться единой позицией ЕС. То есть это с точки зрения вот, дипломатии, это очень неуклюжие, и, скорее всего, малорезультативные выкрики, которые не приведут никакому движению реальному.
В этом смысле вот для этого разговора за дверями, этого дипломатического разговора, прежде обозначенные российской дипломатией цели СВО, что называлось, демилитаризация, денацификация и НАТО на границах 90. Ведь все на данный момент, все ровно не так. Швеция сегодня подняли флаг, да, в Брюсселе, на штаб-квартире НАТО. Что там еще? F-16 к лету пришлют, это касаемо демилитаризации, идентификация. Карлсон, о котором мы говорили, тоже он говорит, не понимаю, что это такое. То есть это риторика, вот этим можно пренебречь в дипломатии. То есть наговорили, а вот на самом деле давайте вести с вами серьезный разговор про баланс сил, а вот это вот, ну это мы обозначили, пускай об этом говорят.
То есть баланс сил – это будет поиск условий безопасности. Если условия безопасности окажутся приемлемы для Путина в тот или иной момент времени, то он, естественно, доложит российскому народу, что вот эти условия безопасности и позволили решить все вопросы, которые побуждали нас бороться за эту самую безопасность. Мы победили. Поэтому здесь в данном случае в проигрыше не будет. Тем более, что, еще раз говорю, цели вырабатывают не дипломаты, а политики. Дипломаты должны обслуживать уже в силу собственного понимания того, чего они там должны говорить.
Друзья, к зрителям нашим обращаюсь. На сайте shop.diletant.media новая книга Бориса Хавкина «Заговор немцев против Гитлера». Это доктор исторических наук, профессор историко-архивного института РГГУ. Квалифицированно и интересно рассказывает нам о сюжете, да, соответствующем своему времени. А Константин Владимирович, наверное, порекомендует сейчас какое-то другое издание, к которому стоит обратиться.
Да, друзья, я ходил тут в книжные магазины в последнее время, и меня, знаете, поразило, что я такого не ожидал. На тех местах, где раньше были там Веллер или там был Акунин, прямо вот ряды, я даже вот фотографировал себе, ахнул, книги самых разных авторов с названиями. Там «Народная держава Сталина», это Юрий Жуков, или Вадим Кожинов, «Сталин и народ. Правда сталинских репрессий». И Но это Александр Некрасович, это 1941 год, 22 июня. Значит, что я вам порекомендую? Значит, несмотря на такие заголовки, Юрий Жуков и Вадим Кожанов – это добросовестные исследователи, у которых фактура всегда соответствует действительности, архивному документу, источнику. Это просто очень интересно. Другое дело интерпретации. Для чего мог Сталин начать репрессии? Где элита в 1934 году на 17-м съезде партии не поддержала Сталина, его конституционные новые изменения, и как ему пришлось с этой бюрократией бороться, и как уничтожать, но с цифрами, с фамилиями, с протоколами допросов. У Кожанова еще более разветвленная публикация, которая показывает, ну, он затрагивает все сложные темы, и роль евреев в революции, в репрессивных органах, и масштабы чисток и умерщвления народа, и статистика цензов по годам. Например, столько-то людей было на такой-то год, на 25-й, потом родившихся всех после 25-го года вычитаем, а в 29-м ценз показывает столько-то, вот вычтем родившихся, сколько у нас исчезло. И он показывает, что волны исчезновения людей были больше даже, чем в 37-38 году, вот в 20-е и начало 30-х годов, что говорит о перманентном характере репрессий и уничтожения людей, которые гибли. Конечно, поражают цифры гражданской войны. Там 900 тысяч погибло красных, 350-600 тысяч белых. А общие потери в гражданскую войну там 16 миллионов человек. Представляете, 2 миллиона, если огрубить, это те, кто с оружием в руках, а 14 миллионов – это простые мирные граждане, которые кто бежал куда-то, кто простудился, кто умер от тифа, кто от простуды, кто от голода, кто от холода, кто от случайного бандитизма. Поэтому вот когда я говорю, что я боюсь гражданской войны в России больше всего, то вот эти цифры подчеркивают. Итак, Вадим Кожанов, «Сталин и народ». Народная держава Сталина – это Жуков, это консервативные авторы. И Некрич – это профессор, доктор наук был, он потом сбежал в Англию и написал книгу. Он первый задумался о том, почему же мы 22 июня 1941 года так оказались неподготовлены к войне. Но пока эти книги публикуют, это все публикации 23-24 года.
Второй раз вы вот это слово «пока» публикуете.
Пока, пока. Они же слизываются, потом придут вот эти вот патриотическое воспитание, скажут, зачем нам Некрича, который сбежал в Англию, профессор. Нафига нам такие профессора?
Действительно.
Не нужен, да.
Спасибо большое, Константин Владимирович. Сегодня персонально ваш был главный редактор, генеральный директор независимой газеты Константин Ремчуков. На «Живом гвозде» еще продолжаются эфиры. В 17 особое мнение Максима Шевченко, в 19 поэт и иноагент Демьян Кудрявцев, потом заседание комитета по новой этике и три эффекта. Благодарю вас, Константин Владимирович.
Удачи всем.
Я, Стас Крючков, прощаюсь с вами. Желаю всего самого.